Глава 28. 8 мая, 6 часов 17 минут по самоанскому времени, в самолете над Тихим океаном. Мир медленно возвращался, а вместе с ним возвращалась боль. В левом виске пульсировало, руки и ноги горели огнем. Мучительные рези скручивали внутренности в узел. Тошнило, но от рвоты наверняка стало бы только хуже. Сейхан заморгала. Ослепительный свет копьем пронзил голову. Застонала, попробовала закрыться от сияния. Запястья были скованы наручниками и цепями прикреплены к лодыжкам. Еще несколько мгновений потребовалось, чтобы понять. Она в грузовом самолете. Судя по вою двигателя, самолет турбовинтовой. Сейхан повертела головой, и мир поплыл. Зато рядом на откидном сиденье обнаружился связанный Кен. «Как самочувствие?» — спросил он. Она лишь глянула волком и, с трудом шевеля пересохшим языком, выдавила. «Грей, остальные...» Мацуи посмотрел на связанные руки. «Не знаю, где-то внизу, с горечью», — добавил. «Весь остров сожжен, станция уничтожена». Извернувшись, Сейхан выглянула в окно. Солнце, наконец, взошло и теперь ярко светило над спокойным океаном, открывая картину ночных разрушений. Позади самолета горел остров, скрытый клубами дыма. «Не может быть, чтобы Грей погиб! Не может!» Она цеплялась за надежду, отчаянно хотела превратить ее в уверенность. Однако боль и дикая усталость брали верх. Из глаза вдруг хлынули слезы, и Сейхан рассвирепела еще сильней. Отвернула голову от окна, и тут узел боли внутри взорвался. Сейхан закричала, согнулась пополам, закрыла глаза, тяжело и часто задышала, словно желая выдуть из себя этот мучительный огонь. Казалось, прошло не меньше 20 минут, пока боль чуть утихла, и Сейхан смогла сесть ровно. Когда мир вокруг вновь обрел четкость, она увидела перед собой знакомое татуированное лицо. Валя стояла на одном колене. «Очнулась, значит?» — Сейхан не стала отвечать. Михайлова повернулась к Кену. «Ты специалист-энтомолог. На какой она сейчас стадии?» Он поморщился. «Судя по испытываемой ею боли, личинки начинают переход ко второй стадии. Значит, скоро начнутся настоящие муки». Сейхан невольно пришла в ужас. Кен смотрел на нее с жалостью. Если бы руки у Сейхан были свободны, она бы ему врезала. Не нужна ей жалость, ничья. «Еще день», — продолжал Кен. «Затем личинки третьей стадии начнут проникать в кости». Сейхан знала, что это значит. Валя уставилась на живот пленницы. «А ребенок?» «Понятия не имею», — Кен помотал головой. Голубые, как льдинки, глаза окинули Сейхан оценивающим взглядом. «Ладно, выясним это в Японии. Для Феникусу Лабораторис беременность может быть полезна. Если так, то я привезу не два приза, а целых три». Не успела Валя отойти от пленников, как из хвоста самолета подбежал подчиненный. Наблюдатели заметили с воздуха подводную лодку. Она только что покинула остров, сейчас идет по мелководью. Русская сжала кулаки. Так и знала, что эта крыса найдет способ выбраться с тонущего корабля. «Грей!» Сейхан всей душой ухватилась за эту крошечную надежду. «Или наши?» — предостерег боевик. «Неважно», — Валя ткнула пальцем в хвост самолета. «Сколько у нас еще бочек?» 10. Она очертила ладонью круг. «Подведи самолет ближе и открой задний люк. Сбросим половину груза для затравки, потом чуть отойдем и скинем остальное». «Хай!» — боевик побежал передавать приказ. Валя вновь посмотрела на Сейхан. «Остров опоясывает отмель шириной в несколько миль. Под лодки некуда деться, с воздуха мы точно ее увидим». Надежда Сейхан начала таять. Валя заметила ее отчаяние. «Не дрейф. Тебе обеспечено место в первом ряду. Полюбуешься, как умирает отец твоего ребенка». 6 часов 32 минуты. Проклятый рассвет. Грей опирался на спинку пилотского кресла. Подводная лодка типа «Уна» скользила над самыми верхушками рифов. Стайки рыб бросались в рассыпную с ее пути, ярко сверкая чешуей. Сверхмалую подлодку конструировали специально для плавания по мелководью, тем не менее Грей ощущал себя экспонатом, выставленным на всеобщее обозрение. «На какой мы глубине?» Пилот, которого звали Накамура, говорил по-английски. «30 метров. Чтобы укрыться в морской толще, нужно нырнуть хотя бы метров на 200». Грей все время поглядывал наверх, и пилот разгадал тревогу пассажира. «Есть тут одна хорошая впадина. Мы обычно в ней прячемся, километров 10 еще». «Отлично. Давайте скорее туда». «Хай». Рядом с Греем стояла Айка, по-прежнему с винтовкой, однако теперь оружие висело на плече. Принуждать экипаж к сотрудничеству было незачем. После того, как их хотели убить свои же, члены экипажа с радостью сменили хозяев. Пригнув голову, к ним протиснулся Палу. Последние 20 минут он бинтовал кровоточащие конечности троих раненых и крепил марлевые тампоны им на спины и низ живота. «Как там они?» — спросила Айка. «Потеряли много крови», — хмуро ответил Палу. «Туа очень бледный, в шоковом состоянии». Айка повернулась к Грею. «До Мидуэя еще 80 миль. Даже на максимальной скорости нам плыть часов 7-8». Она оглянула назад на раненых. Ее мысли легко читались. «Долго не протянут». Грей тоже это понимал. «Как только отойдем подальше, рискнем поднять антенну. Пошлем сигнал бедствия на Мидуэйскую станцию. Пусть отправят к нам вертолет». Палу, прищурившись, смотрел на море и бесконечные рифы. «А лучше бы не затягивать». «Понятно», — Грей проследил за взглядом гавайца. «Красиво», — с горечью пробормотал тот, будто вспомнил обо всем утраченном. «Скоро, наверное, войдем в воды Папаханаумакуакеа». Речь шла об охраняемом морском памятнике, заповедной территории, окружающей эти отдаленные острова. Словно в унисон с настроением Палу, сверкающую воду накрыла темная тень, облако. Лишь через несколько долгих секунд Грей понял. Облако двигалось чересчур быстро и летело прямо к ним. «Самолет!» — Айка схватила Грея за руку. Тот дернулся вперед. «Лево руля! Быстро!» Пилот среагировал немедленно. Повернул руль направления и одновременно переложил рули глубины. Один поднял, другой опустил. Подлодка круто накренилась, всех швырнуло в сторону. Сзади застонал Ковальски. Наверняка понял по внезапному маневру, что лодка в опасности. Грей вглядывался вверх через стекло в носовой части. Сквозь воду был виден силуэт креста в небе. Определенно самолет. Только враг ли это? Ответ пришел вместе с дождем из темных предметов, посыпавшихся в море вдоль правого борта. Как только тень самолета ушла, солнце высветило оранжевые бочки. «Держитесь!» — крикнул Грей. От целой серии взрывов лодку тряхнуло, закрутило, по обшивке застучали осколки рифа и кораллов. Грей затаил дыхание. Взрывы постепенно стихли, лодка выровнялась. Однако успокаиваться было рано. Взрывная волна нарушила герметичность швов между носовой частью и корпусом лодки. Оттуда закапала вода. Хуже того, в стекле образовалась заметная трещина. Она пока не ползла дальше, но в случае новой атаки... За правым бортом водный простор исчез, теперь его загораживала стена из взорванных камней и грунта. Грей, вытянув шею, смотрел в небо, не видно ли темной тени. Он не знал, с какой стороны она прилетит, однако был уверен, что прилетит обязательно. «Они здесь, как на ладони». «Впадина скоро?» — спросил Грей у пилота. «Еще километров 8. Слишком далеко, не успеть, самолет засечет их раньше». Пирс вновь осмотрел море. Он искал не врага, а подсказку. «Может, вернемся на остров?» — предложила Айка. «Переждем в туннеле?» — Грей покачал головой. «Даже если они сумеют доплыть до укрытия, оно станет ловушкой. Несколько грамотно размещенных зарядов, и все, кто сейчас на подлодке, будут заживо погребены в этой могиле». Зато слова Айка подали Грею другую идею. Он положил руку на плечо пилота. «Забудь про впадину. Курс на юго-запад, полный вперед». Командир повернулся к Палу и молча поблагодарил его. Удивленное лицо гавайца вдруг озарила понимающая улыбка. «Говорил же, ты настоящий Лола Бугга!» 6:49. «Куда это они?» — рявкнула Валя. Она была раздосадована, и Сейхан это несказанно радовало. Ведьма не отлипала от иллюминатора возле пленницы, явно хотела насладиться ее болью в момент гибели подлодки. Только не тут-то было. Большой самолет разворачивался очень долго, затем долго искал цель. Море накрыло облаком ила, взметнувшимся после первой бомбардировки. Поначалу было неясно, уничтожена ли подлодка. Возможно, она залегла на дно. Для перестраховки Валя приказала лететь к какой-то впадине. Когда и здесь объекта не обнаружили, она почти уверилась в его гибели и все же развернула самолет, решила посмотреть, не отступила ли подлодка к острову. Тоже ни следа. Михайлова с самодовольной ухмылкой нависла над Сейхан и злорадно объявила: «Один готов». Затем перевела взгляд с лица пленницы на ее живот. «Двое на очереди». Тут пилот сообщил по рации из кабины: «Цель обнаружена, быстро движется на юго-запад». Самолет взял нужное направление, лицо у Вали ожесточилось. Она сыпала проклятиями на родном языке и вновь липла к иллюминатору. «Куда это они?» Сейхан тоже извернулась, поменяв позу. Проигнорировала вспышку боли, приняв в качестве болеутоляющего ведьмину досаду. Встретилась глазами с Кеном, прочла в них надежду. Помотала головой, надеяться рано, может, Грея и нет на подлодке. Внезапно Валя в бешенстве отпрянула от иллюминатора, схватила за грудки ближайшего боевика и толкнула к кабине. «Скажи пилоту, пусть спикирует, быстрей! Нужно подойти к ним на минимальное расстояние!» Боевик недоуменно поморгал, но кивнул и поспешил в кабину. Валя же рванула в другую сторону, к открытому заднему люку, где ждали своего часа последние 5 оранжевых бочек. По дороге ведьма тихо ругалась по-русски. Сейхан сделала вид, будто не слышит и не понимает, однако она и услышала, и поняла. «Пускать туда, ублюдка, нельзя!» — бормотала Валя. Заинтригованная Сейхан переключила внимание на иллюминатор. Солнце нещадно жгло глаза, но она напряженно искала причину Валиной ярости. «Смотри!» — воскликнул Кен. «Вон, в океане!» Сейхан прищурилась от ослепительного света и, наконец, разглядела. В миле впереди, на волнах, насколько хватало глаз, дрейфовала флотилия из огромных лохмотьев и маленьких островков. Самолет подлетал все ближе, а замусоренный океан тянулся все дальше до самого горизонта. «Что это?» — прошептала Сейхан. 6:54. Ответ на вопрос, где спрятаться посреди открытого океана, Грею подкинул Палу. Еще на катамаране гавайец предупредил об опасностях плавания на границе морского резервата, угрожающего и островам, и морским обитателям. Даже на подступах к нему в воде встречались доказательства. На дне лежала черная покрышка, кружил бледной водорослью клубок полиэтиленовых пакетов, махала вслед проплывающей подлодке рыболовная сеть, зацепившаяся за коралл. Однако основная масса будущего укрытия лежала впереди. Называлась она «большим тихоокеанским мусорным пятном». Течения сгоняли сюда тонны плавучих отходов, и в этом месте возникло огромное болото площадью больше Техаса. Поверхность океана усеивали островки сбившегося в кучу мусора, пластиковые бутылки и пакеты, пенопластовые стаканчики, бочки с нефтяных платформ, упаковочные ящики с кораблей. Однако главная угроза таилась внизу. На глубину в несколько метров воду пропитывал туман из ядовитой кашицы, которая состояла из мельчайших частиц выцветшего пластика. Сгустки пластиковой взвеси были настоящим экологическим бедствием, а пассажирам подлодки дарили надежду на спасение. Отчетливо представляя следующую по пятам тень самолета, Грей склонился над креслом пилота. «Почти доплыли», — прошептала Айка, словно враг в небе мог ее услышать. Палу хмуро предостерег тоже шепотом: «Не сглазь». Нос сверхмалой субмарины нацелился туда, где вода была темнее, куда солнце не проникало из-за мусора на поверхности. Пусть он вот так же спрячет и нас. Грей, сдерживая дыхание, мысленно поторапливал лодку. Наконец она скользнула под толстый слой пластиковой взвеси. Сразу наступили сумерки, мир обрел призрачные очертания. Темные пятна над головой обозначали места скопления мусора на поверхности. Грей громко вздохнул. Получилось. Лодку вдруг сотряс приглушенный взрыв. Ударной волной корму подбросило вверх, Грея швырнуло на пилотское кресло. «Право руля!» — взвыл он и указал на испещренный тенями участок под мусорным пятном. «Самый полный вперед!» Пилот умело ввел лодку в резкий поворот. Еще несколько бомб упали в воду и вспыхнули точно огненные звезды в ночи. Субмарину окутала глубокая тень. Самолет пролетел над мусорным пятном. В кильватере вновь грохнуло, однако бомбы швыряли хаотично, палят вслепую. Мало того, взрывы подняли со дна ил и песок, еще сильнее затуманив обзор. Минута, и в океане все стихло. Бомбометание закончилось. Вернуться или нет? Нужно укрытие получше. Грей заметил впереди густую тень от широкого мусорного островка. «Давай остановимся вон там». Пилот отрывисто кивнул. Субмарина замедлила ход, проскользила еще немного и зависла под защитным слоем мусора. Снизу его опутывало множество сетей, кое-где они выбивались из общего клубка и свисали наподобие испанского мха. Нос лодки задел одну сеть, та закружилась, и взглядом пассажиров вдруг предстала пойманная в нее тюленья туша. Мяса почти не осталось, нетронутыми были лишь жесткие плавники до кости. Айка ахнула. Даже Грей вздрогнул при виде такого зрелища в мутном полумраке. «Мы зовем это призрачной рыбалкой», — Палу кивнул на тушу. «К пятну приносит сотни тысяч тонн сетей. Их влечет течением. Они бороздят океаны, ловят и опутывают добычу и тащат ее сюда». Грей посмотрел на оплетенный сетями остров из мусора и костей. «Надеюсь, нас не постигнет та же участь». 7:12. Сейхан очень порадовало выражение лица, возвращающейся Вали. На нем застыло бешенство. За спиной ведьмы закрывался задний люк, последние бочки улетели за борт. При ее приближении Кен прошептал: «Думаешь, они выжили?» Чтобы узнать правду, оставалось лишь наблюдать за Валей. Та выглядела мрачнее тучи, даже татуировка на лице проступила резче. «Похоже, да», — шепнула в ответ Сейхан. Валя рявкнула одному из членов экипажа. «Передай пилоту, мы улетаем. Я хочу сесть в Токио еще до рассвета». Кен подался к Сейхан. «Все, они сдались? У них нет выбора». Михайлова услышала перешептывание пленников, подскочила к ним. «Еще слово, и обоим вставлю кляпы». Сейхан пожала плечами, насколько позволили оковы, бросила: «Выходит, ты ошиблась. Насчет чего?» «Насчет того, что один готов и двое на очереди», — процитировала ведьму Сейхан. «Судя по всему, твой счет опять обнулился». Валя сжала кулак, отвела глаза, но не сумела сдержаться и резко впечатала его в подбородок Сейхан. Голова у той дернулась назад, зазвенела от удара о стену, губа лопнула, рот заполнила соленая кровь. Вспыхнула боль, однако она не шла ни в какое сравнение с мучительной болью внутри. Зуботычина ничуть не уменьшила радости Сейхан. Пленница рассмеялась окровавленным ртом. Валя глянула злобно и поспешила к кабине экипажа. Сейхан продолжала хохотать. Лишь один человек в мире додумался бы искать спасение в мусоре. Теперь она точно знала, кто именно выжил и попал на субмарину. Отец ее ребенка. 8:22. «Что видно?» — спросил Ковальски. В поднятый перископ Грей изучал небо. Он выждал час и лишь тогда уверился, что самолет улетел. У врага подошли к концу то ли боеприпасы, то ли время. Самолет не мог кружить над океаном вечно, это грозило разоблачением. Горящий остров рано или поздно привлечет к себе внимание, скорее всего, вооруженных сил США. «Небо чистое во всех направлениях», — объявил Грей. Отошел от перископа, пробуравившего мусорные залежи над головой, и обратился к экипажу. «Поднимаем антенну». Пирс глянул туда, где сидел Палу со своим кузеном Макайо. Оба с тревогой наблюдали за Туа. Того била дрожь, губы посинели. Сказывались заражение, потеря крови и страх. «Что будем делать, когда раненых заберут в больницу на Мидуэй?» Айка стоял рядом с Ковальски. Тот ежился под одеялом. Для Грея существовал лишь один ответ. «Дадим бой».